И сегодняшние христиане, некоторые внимательные, они говорят, что в советское время весь наш народ практически был не крещен. Ну, мало кто был крещен, редко. А сейчас почти все крещены. Но уровень культуры и нравственности, тот советский, был выше, чем сейчас. И вот, смотря вот на эти все вещи, рассуждая о них, мы действительно приходим к выводу, что сегодня спасающихся-то практически нет. Также мы говорили о том, что мир лежит уже в таком зле, в котором утонул и вылезти уже из него не сможет. И это зло до такой степени прогрессирует, зло до такой степени побеждает в этом мире, что представители этого зла, господа этого мира, князья этого мира под руководством злых сил, они уже хотят разрушить не просто нравственность, не просто подобие Христу. Они уже стараются изо всех сил, чтобы разрушить в людях и образ Божий. И вот разрушение этого образа Божьего реально ведется по определенным планам, по определенным программам, через достижения науки, медицины. И все это постепенно продвигается. И так что наши российские ученые уже во всеуслышание заявляют, что этот процесс уже никак не остановить. Вот создание служебного человека уже ничем не остановить. Но этот процесс идет и уже давно, и он уже достиг определенных результатов, видимо, лабораторных, а может быть, уже и больших каких-то результатов. И к этому, в общем, говорят, что все равно все придет. Поэтому надо успевать в этой области тоже трудиться, чтобы не отстать от всего мира. Ну и самое главное, о чем мы говорили в предыдущих трех частях, это то, что может ли прийти Антихрист в отдельно взятой стране. Обязательно ли ему побеждать во всем мире, брать власть над всем миром? И я сделал вот такое рассуждение, что если весь мир, то есть человечество, которое находится вне православия, да и большая часть людей у нас, формально крещенных, числящихся только православными, уже и так подчинены, поклонились дьяволу, то ли нарушением понятия Боге, отступлений от догматов, то ли от введением ересей, то ли отступлением от нравственного предания церкви, презрением к заповедям, когда страсти становятся идолами, человек смыслом жизни делает насыщение страстей, смертные грехи становятся той необходимой частью жизни, которую человек не собирается исключать, и ради этого многие живут, чтобы наслаждаться и насыщаться любой ценой, даже ценой смертных грехов. Если это все так, то зачем сегодня дьяволу еще кого-то заставлять во внешнем мире поклоняться ему, когда уже и так все ему поклонились и в нравственном, и в духовном смысле. В духовном с точки зрения понятия о Боге, знания истины. И, как мне кажется, остается последний наш народ, православный народ, который взял на себя смелость и мужество быть Третьим Римом. И было объявлено, что четвертому не бывать, да и по сегодняшней обстановке в мире понятно, что никакого четвертого Рима уже ждать не приходится, потому что православие и у нас, в России, в последних уже маленьких странах и народах, оно еле-еле дышит, спасающихся почти нет. Поэтому и остается по смыслу признать, что Антихристу есть смысл прийти именно в нашей стране, которая считает себя православной, где около 100 миллионов крещенных людей. И здесь совершить последнюю проверку, последний урок, экзамен этим всем православным. То есть нам выстоим мы, выдержим или поклонимся ему как спасителю вместо Христа. Потому и Антихрист, что вместо Христа. И он как-то разыграет вот это свое явление, свое появление, как появление спасителя, как явление человечеству или нашему народу того нового вождя, того нового лидера, который освободит народ от рабства, от гнета, от плена, от несправедливости, от зажимания прав и свобод народа. Как-то так себя представит, подобно тому, как представил себя примерно 100 лет назад Ульянов Ленин. Потому и есть смысл считать его действительно предтечей Антихриста, потому что та коммунистическая идея, которую он продвигал, его партия коммунистическая, это построение рая на земле, без Бога, вне Бога, при заявлении, что Бога нет, при разрушении всех основ веры. и даже внешних всех атрибутов веры. Вот так, рассуждая в тех трех частях, мы можем дальше еще посмотреть, есть ли действительно какие-то объективные причины к тому, что вот сегодняшнее состояние нашего государства российского, оно неустойчиво, оно нестабильно. В другой лекции я говорил и рассуждал о том, что сегодняшнее православие в России, оно так слабо, что оно практически уже представители, руководители православной церкви, они уже сами забыли, что такое православие. Они просто не понимают, в чем суть православия ни с догматической точки зрения, ни с нравственной точки зрения. Если бы они это все знали и понимали, мы бы от них это слышали, видели, примеры их поведения, примеры проповедей. Они бы насаждали и навязывали истину, искренне бы боролись со всеми отклонениями от истины, запрещали бы распространение ересей, модернизма в православии. Изо всех сил бы проповедовали покаяние день и ночь в каждом храме, где они служат, и со священников бы требовали этого же и учили бы этому. Обязательно бы восстановили православную аскетику, учение о борьбе со страстями, хотя бы знание смертных грехов и эпитименинум канон, который еще тогда в той Руси в начале 18 века был устранен. Вот в этом направлении ведь мы видим, ничего не делается. И похоже, что сами иерархи церкви, они уже не знают, что делать, как привлекать народ, как вести народ ко спасению, потому что в храмах в воскресный день уже давно менее 1%, а вот внешнее строительство идет очень активно. И вот этим они и заняты, и, видимо, этим они удовлетворяются. Может быть, даже гордятся и тщеславятся, может быть, это составляет цель их трудов, их деятельности. И говорят, что количество храмов в России приближается к количеству школ в России. То есть число больниц сокращается, число школ сокращается, образовательных учебных заведений среднего звена. А вот число храмов растет успешно. И цифры близки уже друг к другу, скоро совпадут. Количество храмов и количество школ. Но вопрос, где образование народа в вере, где обучение покаянию? Если столько храмов, и в каждом храме бы учили народ спасению, то, конечно, бы наш народ шел этим тесным узким путем и нес бы свой крест, и исполнял бы евангельские заповеди, и боролся бы со страстями, и давно бы уже не допускал смертных грехов. Тогда почему бы отступила благодать от нашего народа, от нашей страны? Почему бы можно было беспокоиться тогда о конце мира, о приходе Антихриста? Но вот как раз и стоит беспокоиться, потому что то, что должно быть со стороны Церкви Православной, в первую очередь со стороны ее руководителей, вот этого-то как раз и нет. И вот когда мы так рассуждаем и постепенно приходим к тому, что действительно обстановка очень плоха в духовном плане, и возрождение православия в России произошло чисто внешнее, чисто формальное, а внутреннего духовного возрождения не может быть, потому что никто не может его организовать, потому что уже никто не понимает саму суть православия как истину, которая состоит из двух частей – догматическое предание и нравственное предание, то тогда я и позволил себе такое сравнение, что новое государство российское, которое строится вот уже более 30 лет, оно стоит на пузыре. Ведь основанием для России было православие. И мы должны вот понимать эти вещи очень четко и ясно, ни в коем случае не забывать это все. Если православие является основанием России, образованием вообще как единого народа, единой страны, объединяющие, скрепляющие вот эти все народы, населявшие ранее Русь, враждовавшие между собой, а здесь единый закон, единое правило, один Бог, одно поклонение, одна истина, одно поведение, одна жизнь. И вот это и дало силу нашему народу выстоять столько веков во всех труднейших, тяжелейших испытаниях и искушениях и остаться непобежденным. Итак, если бы хранили православие, то и в 20 веке не случилось бы так, что победил внутренний враг. Итак, если сегодняшнее православие – это не каменное основание, не настоящий фундамент для государства российского, а только мыльный пузырь, то, конечно, вот это само государство, новое российское государство, оно, находясь на этом мыльном пузыре, оно находится в очень опасном положении. И раскачивать, и шатать его из стороны в сторону очень опасно. Или пузырь лопнет, или просто оно слетит с этого пузыря, хотя, может, сам пузырь и останется. Вот в этом главная опасность сегодня, как бы заложенное вот это ложное основание под новое государство российское. Но в связи с тем, что вот эти вопросы кажутся вполне понятными, хотя для многих это неинтересно, неважно, и в первую очередь для представителей церкви, да, наверное, и для власти это все также не представляет из себя никакого интереса, то нам остается еще для себя глубже посмотреть, а есть ли опасность, которая внутри самого этого государства российского присутствует, которая и может раскачать, которая и может изнутри как бы произвести вот это разделение, раскол, и с этого пузыря, надутого пузыря, то есть только внешнего возрождения церкви, все это слетит. Слетит, и падение будет великое, как говорит Господь в Евангелии. Как дом, который стоит на песке, или в данном случае на пузыре, как только подуют ветры, пойдут дожди, вода напрет, и дом без фундамента, он, конечно, рухнет, и вот это падение может быть великим. Хотя и сказано первыми руководителями нынешними в России, что Россия выполнила план по революциям, и мы больше не можем допустить вот такого себе отклонения, такой беды еще одной, потому что Россия просто не выдержит. Но это же наше человеческое. Для того, чтобы этого не случилось, нужно было фундамент правильно заложить и само государство строить на основе этого фундамента, то есть на православии. Так, чтобы и верхи были православными, и низы были православными. Но то, что мы сегодня видим, как раз все наоборот. Вот этого как раз ничего и нет. Поэтому наши пожелания о том, чтобы у нас больше не случилось никаких серьезных трагедий, никаких страшных бед. Конечно, хороши эти пожелания. И любой мечтает прожить мирно на земле, благополучно, спокойно, в некоторой уверенности в завтрашнем дне, в том, что и дети, еще и внуки, может быть, поживут спокойно. Но вот это же наше человеческое. И если мы живем вопреки промыслу Божьему, если мы уклонились от главной цели и задачи, которую ставит Бог перед человечеством, это достижение обожения. Это жизнь по евангельским заповедям. Это после кончины соединение со Христом. Вечность, обретение вечности в блаженном общении, в благодати с самим Богом. Вот если это все уже презирается, не понимается совершенно ни сверху, ни снизу, да и в самой церкви уже эти понятия забыты, потому что они не проповедуются. Об этом не говорит никто. Это, ну, практически никто. Об этом не слышно ни из уст архипастырей, ни пастырей, но народу самому откуда до этого дойти, как догадаться, если пастыри не ведут его в нужном направлении. Итак, если все так болезненно, все так сложно, то вот стоит еще посмотреть в самом устройстве нашего государства, в взаимоотношении власти и народа, хозяев этого мира, олигархов и наемных работников, в нравственной дисциплине и культуре народа. Есть ли основания для твердого стояния, для твердого стояния этого государства? Дело в том, что после тех лекций, которые вышли, уже некоторые люди выразили такое сомнение, что почему так нужно рассуждать, что именно здесь, в России, придет Антихрист. А может быть, все-таки он возьмет власть над всем миром. А вот коронование Антихриста святые предсказывали именно в Иерусалиме. И прочие такие вопросы. Или, например, такой был вариант, я запомнил, что а что, если, например, Антихрист придет только в России, ну да какая проблема? Все убегут за границу, в другие страны, и все, и таким образом спасутся от Антихриста. Но это наивный очень вариант размышления, потому что, да хоть куда убеги, если там уже правит сатана, если там уже общество до такой степени растлилось, развратилось, что и о заповедях-то вообще уже мысли никакой нет, и введены различные и ереси, и жизнь языческая, и жизнь в угоду страстям и смертным грехам, ну и что ж, туда убежит человек. И потом, много ли людей туда побегут? И в третий вопрос, а будут ли открыты границы в связи с приходом Антихриста? Если Антихрист будет выставлять себя спасителем жизни, вот этой земной жизни современных людей у нас в России, если это будет повторение той коммунистической идеологии, которая на время вот так была заглушена, была побеждена после 70 лет ее владычества, то при закрытии границ, ну, никто никуда не побежит. Или если кто-то убежит, ну, какая-то маленькая часть, которая способна еще убежать, но они могут убежать. Но в любом случае, после совсем небольшого срока правления Антихриста, жизнь-то всего мира закончится. И не обязательно проверять Антихристу или дьяволу через Антихриста всех людей, поклонятся они ему или нет, я уже об этом говорил, повторяюсь, уже не первый раз. Ему необходимо проверить вот тех нас, православных, которые формально крещены в православии. Вот этой, которая называет себя православной страной России. Остальных ему проверять смысла никакого нет. Там уже есть прямое поклонение дьяволу. А вот здесь, через поклонение Антихристу, фактически будет происходить поклонение дьяволу. Потому что сам дьявол, развязанный в аду по грехам народа, по попущению Божьему, он и войдет в этого самого Антихриста. Поэтому ему так важно, чтобы поклонились именно Антихристу, а фактически поклонение будет самому дьяволу. Итак, вот сегодня нам нужно попытаться посмотреть, у нас действительно есть какая-то стабильность, устойчивость в развитии государственном, которая хотя и стоит на пузыре, то есть чисто, только на внешнем возрождении православия, а не на реальном возрождении. То есть оно может стоять устойчиво, или и есть причины его раскачивать туда-сюда из стороны в сторону, которые вызовут падение. Потому что пребывание и стояние на пузыре, оно всегда нестабильно, неустойчиво. Пока не шатается сама конструкция, может быть и стоит, кажется. Как зашаталось, то в какой-то определенный момент от определенного качка она просто упадет и рухнет. Вот давайте посмотрим, попытаемся на нравственное состояние народа чуть поглубже посмотрим вот эту сторону нашей реальной жизни. В лекции «Дубина или икона» я приводил пример высказывания Ивана Бунина о том, что он ссылается на то, что сам народ о себе так говорил в те времена предреволюционные, что сам народ о себе говорил, что мы как дерево. И в зависимости от того, кто нас обрабатывает, мы можем быть или иконой, или дубиной. Обрабатывает это дерево преподобный Сергий Радонежский, будет икона, подражание Христу, подобие Христу. А если будет Емелька Пугачев или Стенька Разин обрабатывать, ну тогда вот получится дубина. Вот. И на этом основании мы давайте попробуем посмотреть. Вот наш народ, то есть низы, если разделить весь народ на верхи и на низы, то давайте посмотрим, вот низы, то есть мы, народ, мы как живем? Мы сегодня более похожи на икону или мы более похожи на дубину? Вот эти последние 35 лет, когда началась перестройка в России, когда началось постепенное разрушение того коммунистического режима, к чему это привело с точки зрения нравственности народа? Какой воспитан народ? Он сохраняет еще те свои качества, которые были еще до революции воспитаны, когда еще вера православная, хотя и формальная, но сохранялась, но тем не менее долготерпение народа, которое было основано хотя бы на внешнем, но знании веры, хотя бы не в виде заповедей, но в виде поговорок, наподобие того, что Бог терпел и нам велел. Хоть уж не заповеди говорили, но в виде поговорок закон евангельский все-таки передавался из уст в уста, хотя и нормальный, как положено, народ не учили. И вот теперь, после советского режима, когда народ еще сохранял терпение, вот сейчас уже больше 35 лет нас воспитывают по другим правилам, по другим принципам. И какие мы теперь, какой народ теперь? Кстати, интересно тоже и отметить, а почему советский народ, когда началась перестройка, почему советский народ не сбунтовался, выдержал, вытерпел вот это все? А потому что советский период не только пряник применяли, но и кнут тоже. И на каком-то генетическом, так скажем, уровне наши советские люди еще все знали, чувствовали и помнили, что сопротивление власти, оно опасно. Что совсем еще недавно были очень серьезные наказания за малейшее отступление, за малейшее противоречие власти, за исповедание каких-то других понятий, даже просто за веру. Даже за веру были такие наказания, что люди в огромном числе и по ложным доносам в том числе тоже, и по зависти, и по обиде, по разным причинам, и по клевете уезжали в такие места, откуда редко кто возвращался. И прошли через эти лагеря миллионы людей. И практически не было в нашей стране такой семьи, где не пострадал хотя бы один родственник. из предыдущих поколений. И все это же передавалось, все это помнили. И вот этот вот режим кнута, который существовал в советское время, не только же идея строительства рая. Эта идея достаточно скоро затухла, потому что рай никак не приходил из поколения в поколение. Жизнь была трудной, хотя и совершили великие подвиги, электрификацию, и коллективизацию, индустриализацию, в Великой Отечественной войне победили, и восстановили разрушенные хозяйства, и медицину, и образование подняли, и прочее, прочее. Но рай все-таки не наступал. И вот этот террор, тяжелейший террор, а был еще и красный террор в течение 3,5 лет, это, кстати, если достаточно кто-то читал «Откровение», Святого Иоанна Богослова, то достаточно хорошо перекликается вот этот срок красного террора после покушения на Ульянова Ленина. Именно вот 3,5 года, как предтеча Антихриста, он также точно осуществлял вот этот красный террор, когда совсем было тяжко, совсем было плохо в те времена. Итак, вот воспитанный и кнутом советский народ также был приучен к терпению. Тот дореволюционный народ мог долго терпеть, когда жизнь была основана еще на христианстве. Вот этот народ советский еще мог долго терпеть и выдержал вот эту перестройку, и шоковую терапию, и вот эту странную приватизацию, о которой сейчас многие задумываются и не понимают вообще, как это произошло. Вот тот буквально голод, разрушение всей социальной сферы, медицины, образования, невыплата зарплат, задержки даже пенсий, отсутствие товаров в магазинах, и преступность, бандитизм, какой-то вдруг неожиданный рост мафиозных, появление мафиозных структур, подчинение буквально всех со стороны этих бандитствующих элементов, всех производителей, всех предприятий. Много чего было ужасного. Но как-то народ вытерпел, как-то народ бунт не поднял, а потом во власти произошли некоторые перемены, и новая власть в лице нынешнего президента Владимира Владимировича Путина каким-то образом нашла способ, чтобы урегулировать ситуацию несколько. То есть так ее изменить, чтобы вот эта вакханалия наконец-то была прекращена, и Россия была в тот момент сбережена от полного разрушения. В тот момент разрушение России вполне могло быть. Наверное, это и планировали западные кураторы, которые руководили всем этим процессом приватизации, всем этим процессом рыночных реформ. Они же не обязаны были сообщать свои действительные планы. А по их инструкциям работала вся власть. Все выполняли одно за другим распоряжение и приказания в надежде на то, что эти все знают, все понимают. Вот же у них какой классный рынок построен. Сколько там товаров, изобилие, как люди живут хорошо, какие у них доходы высокие по сравнению с нашими. И спокойно делали это все. А в самом деле, вполне может быть, планы-то были как раз такие, чтобы разделить Россию на 20-30 областей, и чтобы каждым этим куском начинала управлять какая-нибудь транснациональная корпорация. И там бы устанавливала свои правила жизни, там бы устанавливала свою власть, там бы оттуда бы брали все недра и забирали бы себе, ну а частично как-то кормили бы и одевали тот народ, который тут должен был работать. Вот, то есть, несмотря на эту ужасную обстановку, все-таки народ выдержал и в то время. Потому что потенциал был заложен ранее. Вот что о сегодняшнем народе можно сказать? Какой потенциал в него заложили за эти 35 лет, начиная с перестройки и вплоть до сегодняшнего дня? Как воспитывали народ? К чему его приучали? Есть ли сегодня потенциальная способность у народа терпеть? Еще долго терпеть, если вдруг ситуация будет ухудшаться, усложняться? Вот как теперь произошло в связи с кризисами, в связи с этой новой заразой, которая по всему миру разрушает вся и все, в том числе и убивает людей, и разрушает целые государства, и ставит в неопределенное положение целые народы, разрушаются внешнеэкономические связи и все что угодно. Значит, есть ли у сегодняшнего народа способность вытерпеть вот то осложнение ситуации, которое уже началось? Давайте посмотрим, к чему приучали народ. Как воспитывали народ все эти 3 с лишним десятилетия и что заложили в народ? Оказывается, и уже это признано и открыто сказано, оказывается, нужно было воспитать из советского человека вот такого другого, нового человека, рыночного потребителя. Зачем нужно было именно так? Ну, потому что рынок не может существовать без потребления. И если человек, как потребитель на рынке, воспитан правильно, то он будет все время хотеть приобретать и приобретать новые товары, более лучшие товары, более современные товары, чтобы иметь больше, чтобы лучше зарабатывать. Понятно же, для того, чтобы покупать то, что предлагает рынок, а для этого вся реклама, всевозможные разные проповеди на эту тему, розыгрыши всяких разных лотерей там и так далее, показ жизни звезд, показ жизни богатых людей, культивирование вот такого образа жизни, отдыха, свободы, развлечения, чтобы человек как бы, ну, был здесь счастлив на земле. Вот, собственно, вот счастье твое в этом человеке, вот в этом земном твоем бытии и в желании, в способности удовлетворять свои желания, достигать того, чего ты хочешь. Не дай себе засохнуть, ты не хуже других. Вот и такие всякие лозунги реклама предлагала в те времена и, наверное, сейчас. Вот все время пропагандируется что-то новенькое, что-то приятненькое для человека, и на этом человек воспитывается. Зачем? Чтобы он хотел потреблять, а рынок ему именно и предлагает это потребление, но чтобы потреблять то, что предлагает рынок, нужно больше работать. Но чтобы больше работать, нужно как-то отрекаться от себя, понуждать себя, ну и так далее. Ну, а теперь ответим на вопрос с позиции аскетики. Может ли это делать человек, от себя отрекаться, понуждать себя и терпеть человек, у которого сознательно и умышленно развивают страсти в течение 30 с лишним лет? Уже народилось вот это новое поколение, рыночное уже поколение, которое с детских лет видит все эти ужасы, стрелялки, гонялки, вот эти страшные азартные игры, сначала в интернете, потом в реальной жизни, потом вот ту западную культуру, в которой главное это я, как говорит святитель Игнатий, воздвигнут идол внутри себя, и этот идол называется я, то есть я, главное мне, главное, чтобы... То, что я хочу. То есть, я на первом месте. Вот это совершенно противоречит православию и даже противоречит советской культуре. И вот это «я», когда оно внедряется в человека с детских лет, даже при воспитании младенцев, детей с самого-самого раннего детства, они видят и слышат все это. Это поведение родителей в семье, это различные игры, мультфильмы, в которых тоже везде все «я», хихи, ха-ха, жизнь вот такая веселая, радостная, только развлекайся, все для тебя, все тебе доступно, весь мир перед тобой открыт, ну и так далее. А там и путешествия в другие страны, и интернет, и телевидение показывают, как живут народы в других странах. И вот эта вот зависть и желание подражать, и стремиться вот к этому удовольствию, к этой роскоши. Итак, если в людях, в наших людях, в нашем народе, который в 100 миллионах крещен, но влияние православия практически ничтожно на этот народ, но влияние мира... князь которого сатана максимально на этот народ с младенчества, и через это в человеке натренированы и воспитаны все страсти, вплоть до славы и гордости, и других страстей низменных, и удовлетворения своего чрева, и насыщения своих вот этих желаний, и это поел, и это выпил, и так вот насладился, и так насытился, и пропаганда блуда, в том числе и смертных грехов, и извращений в этой области, и ЛГБТ, и однополые браки в кавычках и так далее, все же это пропагандируется. И все это люди слышат с детских лет. И сейчас говорят, что если, например, в советское время в школе, ну, несколько случаев было блуда, и которые становились известны, эти случаи, иногда и крайне редко была беременность, и что-то такое появлялось в средних школах того периода, советского периода. И это было редкостью, это было удивлением, это было осуждением со стороны всех и общества, и педагогов, и учеников. И даже разбирали эти вопросы и воспитывали. Вот видите, что, видите, к чему это приводит. Вот это все, вот нельзя, вот эта нравственность, культура должна быть у нас такая и так далее. То сегодня ситуация через несколько десятков лет, она кардинально изменилась. Сегодня, как говорят опросы, анонимные опросы, среди учеников в средней школе Вот практически тоже несколько случаев старших классов остается тех детей, которые сохраняют целомудрие. Только несколько случаев. Я не знаю, насколько достоверны вот эти сведения, но вот такие слухи ходят, и как говорят, что это действительно правда. Ну, конечно, как удержится человек от реального блуда, если с детских лет ему это все дело пропагандируют, и даже в школьных программах, и в каких-то определенных учебниках, и так далее, что это все половое просвещение нужно вести с детских лет. Ну, естественно, и дела эти будут совершаться, но это же грехи, это же смертные грехи. Итак, пропаганда блуда, она занимает одно из первых мест всей рекламы, всей вот этой пропаганды. Но это же отравляет души людей, это развращает. Это до такой степени уродует, что ум человека начинает заниматься только одним. Как удовлетворить, как насытить. Вот ум занят вот этими мечтаниями. Это если бы еще не было злых духов. Но это же все происходит под управлением злых духов. И человек с детских лет как бы... Вот об этом вынужден размышлять и думать всегда. И это ему доставляет приятность и удовольствие. И он ищет всеми силами те способы, как решить вот эту проблему своей похоти. Также точно крайне активно пропагандируется сребролюбие, следующая опасная очень страсть, в которой человек ставит деньги как Бога. Деньги – это идол, это Бог, которому нужно служить, и люди активно это делают и охотно это все применяют. Сребролюбие – это тот идол, которому люди поклоняются охотно уже с детских лет. Детей приучают к тому, что надо что-то накапливать, что-то стяжать, что-то собирать. Дети видят и слышат, как родители заняты всегда этой проблемой. В телевидении видят, как богатые люди позволяют себе, имея какие-то чрезмерные богатства, и это, и то, и пятое, и десятое, и все такое. И на этом фоне воспитывается зависть, желание подражать этому, желание какой-то любой ценой, ценой любого греха, но достигнуть этого, ценой знакомств, ценой лжи, ценой обмана, любым путем хитрости. Но сколько на этом пути людей подорвалось, желая достигнуть того, чего достигли другие, не понимая, каким способом они этого всего достигли, хотят идти путем обычным, который предлагает мир, берут, например, кредиты, не могут вовремя с ними расплатиться, не могут погасить своевременно проценты, ставки очень высокие, попадают в долги и вплоть до тюрьмы. Итак, когда всем предлагается вот это наслаждение, насыщение, стремление к достатку, а может быть даже к богатству, а достигнуть этого могут далеко не все, то, естественно, следующая страсть гнева, она автоматически развивается в людях. Ты не получил того, чего хотел, значит, ты плохо трудился. Значит, ты должен в конкуренции выдержать. Значит, ты должен применить любые методы и способы, чтобы устоять. И вот гнев пропагандируется также с детских лет. Потому что, чтобы отстоять вот это свое «я» и добиться того, чего предлагает мир, нужно применять достаточно жесткие методы и способы взаимоотношений в этом мире. Если ты не отстоишь себя, то ты будешь раздавлен, подавлен. С детских лет такие игры в интернете, которые развивают злобу, гнев, вот эту страсть, вплоть до ненависти в человеке. Начинается там войнушка, стрелялки, кто кого победит. Реальные там игрушки такие в виде танков, в виде солдат с автоматами. Одни других убивают, кто-то должен уклониться, кто-то кого-то ранил, кто-то кого-то убил. Они говорят, страшные совершенно вот эти игры. По мере того, как ребенок втягивается в это все, он же перестает понимать, что такое убил, что такое ранил, что такое кровь, что такое страдание, что такое боль. Ребенок не понимает это. Он преодолевает вот этот барьер естественного страха, естественной жалости к окружающим людям. В результате с детских лет жестокость. Жестокость уже с детского сада. Ударить другого кулаком в лицо или как-то еще пнуть ногой, это уже не является чем-то новым, чем-то удивительным. Если раньше это было редко, то теперь это наоборот часто. И все учат, родители учат, защищая себя, вот так сдавая сдачу и так далее. А как в этом мире прожить? В этом мире никак не прожить. И мир начинает, то есть общество начинает строиться на законах зла, на законах агрессии, на законах ненависти. Отомстить за себя, пока не отомстил, ты не успокоишься, ты унижен, ты оскорблен, добейся своего. И И вот этот гнев, вот эта ненависть, вот эта вражда, вот эта кровь, вот эта стрельба, которая с детских лет навязывается людям, вот как будто бы этого не понимают. Те, кто должен заботиться о нравственном состоянии общества, а в конечном итоге потом правоохранительные органы, которые удивляются к такому росту преступности, не могут ответить на вопрос, откуда это все, когда начинают уже не просто в игрушках стрелять в интернете, путают реальность с виртуальностью, и когда в виртуальном мире живут неделями, месяцами и годами, и привыкают к этой стрельбе, потом выходят в реальный мир, берут с собой ружье, которое теперь доступно, оказывается, можно купить, и патроны тоже, и стреляют в тех, с кем вместе учились, с кем вместе сидели за партами, в педагогов, которые их учили, по причине какой-нибудь обиды, по причине какой-нибудь зависти или ненависти, что у них что-то есть, у меня что-то нет, они в учебе лучше, я хуже, они достигли, я не достиг. В таких людях срабатывает вот это действие страстей, вот эта самая бесовщина, которая помрачает ум. Когда с детских лет в ребенке воспитано вот это «я», вот эта самость, я и все, я на первом месте. Не терпеть, не прощать, не уступать, никогда я не буду. Иначе я буду унижен, я буду хуже других. И вот это соревнование в гордости и в самости, оно в результате приводит к тому, что слабый, более слабый, получив какое-то огорчение или обиду, или насилие со стороны сильных, он находит способ, как им отомстить уже с помощью оружия. В результате вот это и тут, и там начинают появляться эти слухи, потрясают все общество, об этом активно показывается в телевидении, в интернете, там психологи что-то пытаются исследовать, а что, почему, что за трагедия в нашем обществе. Так какое общество воспитывали 30 лет с лишним, такое общество и появилось. А чего хотели? Хотели воспитать рыночного потребителя, вот воспитали. Вот так ведут себя рыночные потребители. И если бы хватило ума у некоторых серьезных людей, то они бы посмотрели, можно ли так воспитывать человека. Посмотрели бы на Западе и в Америке, что творится. Если бы увидели, что там такие негативные вещи проявляются, то зачем наш-то народ учить этому же? Зачем наш народ вести этим же путем? Когда здесь, значит, точно появится то же самое, а может быть еще в худшем виде. Потому что наш народ, как мы уже разбирали в той лекции «Икона или дубина», он обладает определенной широтой души. Он и может вместить тему веры, тему спасения, вплоть до обожения, ради обретения вечной блаженной участи, подражания Христу. И одновременно, если это не насаждать в душу нашего человека, то там само собой прорастает вот эта вот страстность. Эти вот грехи, вплоть до смертных грехов, основанные на этих самых страстях. А если еще это навязывать активно человеку, который и так природно склонен к этому всему, что будет-то? Но нет, важнее было воспитать рыночного человека, который бы был потребителем. Но это же страсти. И в этих страстях кроются страшнейшие опасности и для самого человека, и для общества. О чем думали, когда вот это все внедряли? Думали о другом. Как сделать рынок? Вот сделали рынок. Теперь в этом рынке рост преступности, рост греховности, рост смертности, рост конфликтности и так далее. Человек человеку волк. В конечном итоге вот сегодня остаются в обществе последние какие-то остатки еще того добра, которое еще в советское время культивировалось, воспитывалось, может быть, еще осталось рефлексно еще с того долгого, давнего периода, еще, когда еще христианство было дозволено в народе. Но сегодня это все реже и реже. Сегодня это уже приходится показывать по телевизору. Вот тут вступились, вот тут защитили, вот тут вот как-то поделились. Вот пропагандировать это после того, как развратили уже души людей, уже поздно. А пожинать плоды вот этого воспитания длительного, конечно, придется. И если гнев до такой степени стал актуальным в обществе, дозволенным и доступным, то подобно же стала доступной и актуальной печаль. То есть тот, кто не может защитить себя, отстоять, добиться, получить того, чего предлагают всем, того, что добились другие, того, что предлагает реклама, естественно, впадение в печаль. В печаль, тоска, нежелание жить, вот я хуже всех, вот у меня не получается, вот эти достигли, а я вот не имею, зависть, вот эти имеют, а я вот никак не добился, поэтому что-то у меня плохо складывается, я, наверное, несчастливый человек. И начинается вот эта печаль, доводящая до отчаяния. Отчаяние – это уже уровень смертного греха. А там еще нежелание жить появляется. А зачем жить в этом мире, когда вот мир вот так весь живет, а вот человек говорит, а я вот такой вот. И таких людей, впадающих в печаль, все больше и больше. Те, которые бросаются с крыш, режут себя, травят себя, убивают всяким другим образом. Вот число суицидов же не просто так растет. И ответить на этот вопрос, опять, наверное, никто не берется, никто не решается. Почему число самоубийств резко увеличивается? Почему? Потому что развращен народ. В нем воспитано вот это «я». Вот это «я» и оно главное. Неспособности терпеть, неспособности прощать, неспособности любить ближних, тяготы друг друга нести. Нет евангельского закона. Так не воспитывали людей. Евангельский закон был задвинут подальше. Храмы строили. Храмы строили, совершали богослужения, иконы красивые писали, богослужебные одежды шили, в колокола звонили, крестными ходами ходили. Но народ-то никто не воспитывал в евангельской традиции. И до сих пор никто не воспитывает. Зато князь мира сего, дьявол, через все средства массовой информации воспитывал вот эту бесовщину. Ведь страсти – это подобие дьяволу. Вот это и насаждалось все эти годы, это и воспитывалось, это и культивировалось. Еще раз обернусь назад на советский режим. Крещеных почти не было, но нравственность была выше, чем сейчас почти все крещеные, а нравственность рухнула на самое дно почти. До самого дна чуть-чуть не дотянули. Еще немножко отличаемся от тех, что на Западе. Еще многие не признают те крайние мерзости, которые для них уже постепенно становятся нормой. Итак, если суициды растут, суициды, значит, человек не удовлетворен, недоволен, он в отчаянии, добиться, достигнуть не может, и он не знает, что это смертный грех, что после такого греха он уйдет на дно ада, что это грех Иуды, что это единственный грех, который не может быть прощен никак. Потому что любой грех, который человек совершил здесь на земле, если он еще остается жить, он еще может раскаяться, он еще может понести положенную епитимию и получить прощение греха. Если человек обрывает сам свою жизнь от отчаяния, то все, вот с этим грехом он уходит, этот грех уводит на дно ада. Так же точно страсть уныния, она прямо навязана обществу, навязана. Все это развито, все это опять же культивируется, пропагандируется. Уныние не в виде сидения на диване, ковыряния в носу, туда-сюда ходить по комнате, пинать свои тапочки. А уныние в другом виде пропагандируется, в приятном виде. Это вторая сторона этой страсти. Удовольствие, развлечение, отдых, путешествие, пение песен, игры разнообразные и прочее, прочее, прочее. Там, где человек получает приятное удовольствие, он приятно наслаждается. Ему это все в радость. И говорят, вот в этом и есть смысл жизни. То есть человек так воспитан, он так приучен жить, что он все должен получить здесь на земле. И приятности, счастье, удовольствие, хоть не так, как у них, да? Вот мы сами свое себе все равно придумаем. Хоть не то, но хотя бы вот это. Но приятности, счастье в жизни у человека все равно должно быть. Вот это земное, от которого болит голова, от которого потом болит живот, от которого появляются заражения разными болезнями, от которого там попадают в разные критические ситуации люди, которые попадают там в те места, где потом откуда-то вылететь почему-то не могут и все что угодно. То там цунами, то наводнение, то землетрясение. Но путешествовать теперь по всему миру надо. И человек, который не побывал, например, в теплой стране, и не побывал там на пляже и на том море, он какой-то несчастный человек. Он несчастный, он не такой, как все. Он лишен вот этой возможности жить в этом мире так хорошо, как вот это пропагандируется, как живут все. Вот это мощнейшее направление. Мощнейшее направление жизни современного человека. Причем наслаждение и насыщение этими приятностями происходит в ущерб нравственности, в ущерб культуре, в ущерб своей семье, в ущерб детям, в ущерб обществу. Ни с чем не считается человек. Если он желает получить что-то себе приятное, он добьется обязательно этого всего. А тот, кто будет мешать, тот враг. И против него можно и применить гнев и всякие разные формы там, и защиты, и мести, и так далее. Ну, а тщеславие и гордость, вот они вместе, вот эти две самые опасные страсти, когда человек этим получает внутреннее наслаждение, приятное ощущение того, что он чего-то достиг, чего-то добился, у него есть что-то то, чего нет у других, он в этом обогнал, в этом опередил, тут сказал хорошо, тут спел хорошо, тут сплясал хорошо, тут у него вот новая крутая машина, тут он на машину купил себе какую-то финтифлюшку, которая ему нравится, тут он сделал ремонт, ну и так далее. Всем, чем угодно, эта страсть тщеславия может наслаждать человека. Все, что как-то дает человеку внутреннюю приятность, вот это тщеславное самодовольство от малейшего успеха, вот этим человек начинает жить, ради этого живет. А там самый страшный идол в конце, как корень всех страстей, вот это я. Не трогайте меня. Я самый главный. Я центр этого мира и пуп земли. Вот если очень коротко объяснить... С позиции аскетики, на основании вот того, что мы сейчас прошли очень быстро, пробежали по всем восьми страстям, и именно вот эти страсти и воспитывают последние десятилетия в нашем народе. Вот теперь скажите, вот этот народ, вот так воспитанный, он будет терпеть? Он сможет терпеть? Он сможет переносить страдания, искушения, скорби, беды, болезни, лишения, как это происходило, например, в период шоковой терапии? Когда буквально не было денег, нечего было есть, полки магазинов были пусты, преступность, там рост бандитизма, наркотики там и так далее. Этот вот нынешний народ бы вытерпел вот ту обстановку? Никогда бы не вытерпел. Никогда бы не вытерпел. Поэтому сейчас малейшее ухудшение жизни для этого народа может быть сильнейшим сигналом к тому, что ломают мое «я», зажимают мое «я». Я не буду, я не хочу. Зачем мне это надо? И причина к возмущению и к восстанию. Тем более, что этот народ, вот этот народ современный, вот так развращенный всеми страстями, с того момента, когда железный занавес поднялся и стало возможно все, наслаждение в грубейших видах страстей, даже в смертных грехах, и все это открыто, и дозволено, и доступно, и даже рекламируется, и пропагандируется, и с детских лет навязывается, то теперь как вот этот человек может лишиться этого всего? У него или гнев, или печаль с отчаянием будет. Гнев подвигает людей на сопротивление, на вражду, на поиск виновных. Опять, кто виноват и что делать? И, естественно, нынешней власти, которая попустила вот этому всему быть ради развития рыночного человека, внедрения в человека вот этих рыночных рефлексов, то эта власть подставляет себя под естественный удар, под естественную опасность получить недовольство со стороны этого народа, как только этот народ не будет удовлетворяться в том уровне, в котором ему же задала сама власть, которому призывала сама власть. В результате, вот, если на Западе рыночный человек воспитывался столетиями, столетиями шел процесс вот этой классовой борьбы, столетиями шел процесс, когда наемные работники путем забастовок добивались себе увеличения заработной платы, улучшения условий труда, определенной охраны труда, то у нас это все происходит в считанные десятилетия. У нас ничего не успевает перестроиться вот так естественным путем, плановым. У нас в пределах одного поколения происходит такая страшная перемена. И как только какое-то ухудшение жизни произойдет, которое вот сейчас уже явно наметилось, оно началось по нескольким сразу направлениям, то у народа терпения, конечно, не будет. Народ не захочет терпеть. И любые обещания, которые будет давать власть, этот народ не будет в них верить. И тем более, если ранее данные обещания уже некоторые были нарушены. Уже, например, несмотря на то, что было улучшение жизни, и то направление развала России, которое началось при Ельцине, было остановлено следующим президентом Путиным, но и были обещаны улучшение жизни и рост, и увеличение зарплат до такого-то размера, и увеличение квадратов жилья вот до такого-то пределов, и было обещано, что пенсионный возраст никогда не будет подниматься. Многие-многие обещания не выполнены, в частности, пенсионный возраст все-таки был поднят, и люди испытывают невероятное огорчение от этого всего. И вот думать так, что народ будет терпеть и обязан просто терпеть, и долго будет терпеть, как один из лидеров сегодняшних говорит, что народ должен быть благодарен бизнесу, руководителям, то есть олигархам, за то, что они организовали вот это производство, за то, что они обеспечили пополнение бюджета, ну и так далее. Ну, в тот период, когда было это, может быть, народ молчал, был доволен, потому что жизнь улучшалась. Но как только вот этот прирост уровня жизни, который продолжает проповедоваться и втюхиваться в умы и сердца людей, остановится или замедлится, этот же народ сразу же окажется недоволен. Что же вы нам обещали? Сразу припомнят все. Вы нам обещали это, ни то, ни это не выполнено. Вы обещали не делать это, а сделали это. Плюс рост инфляции, который наметился совершенно объективным образом. Почему? Ну, потому что кризис во всем рынке, цены на мировом рынке растут, а наши собственные вот эти компании, которые считаются государственными, причем компаниями, они повышают цен, в связи с повышением цен на мировом рынке, они повышают цены и на внутреннем рынке. Вот как это объяснить людям? Это же работают вот рыночные механизмы без управления, без регулирования. А повышение цен, оно в любом случае будет раздражать людей, потому что доходы не растут, а цены растут. В результате уровень жизни падает. Но внедрено же в человека желание хорошей жизни, что это самое главное в жизни человека. Ну, под это воспитание, которое было совершено, естественно, и должно родиться соответствующее недовольство. Недовольство и раздражение властью. А дальше что? Вот я возвращаюсь к началу разговора. Вот он пузырь. Пузырь, то есть нет у нас православия, его восстановили только во внешней обрядовой форме. Вот он такой вот надутый, такой качающийся туда-сюда, а на нем построено новое государство российское. И вот в этом государстве российском в течение нескольких десятков лет вот такой народ воспитали. Вот на страстях и на смертных грехах. С этим идолом «я», который внутри воздвигнут теперь в большинстве населения. С забвением евангельского закона, с неспособностью внедрить евангельский закон, страсти – это подобие дьяволу. Это учение церкви, это учение святых отцов, и на этом основании я и рассуждаю. В результате вот реакция этого народа будет агрессивной, будет недовольство. Но пузырь-то шатается туда-сюда. Это государство. Государство, которое стоит на этом пузыре. Начинать раскачивать народ вот в этой ситуации – это крайне опасно. Вот это качание, оно, конечно, должно привести к падению. То есть народ не способен терпеть, народ не способен прощать. Народ сразу вспомнит все. И когда жизнь будет ухудшаться, народу напомнят, и сам народ вспомнит социализм. Ту доступность к благам, ту как бы некоторую простоту жизни, и забудут про дефицит товаров, и забудут про то, что права голоса не было, и забудут про то, что вера была запрещена. Хотя и сейчас вера доступна, она никому не нужна фактически. И вот вспомнят все достижения и заслуги советского строя, вспомнят обязательно то, что победили в войне, вспомнят то, что электрификацию совершили, там, промышленность восстановили и так далее. Только забудут при этом, что там ведь кнут тоже был. Не только пряник был, не только идея построения рая на земле, но был и кнут, жесткий кнут, без которого бы советский режим не устоял. Этот кнут в виде лагерей. Миллионы людей прошли через эту страшную мясорубку. И немногие оттуда вернулись. Без этого принуждения, без этого насилия, без этого страха не устоял бы советский режим. И когда сейчас вспоминают великого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина, то никогда нельзя забывать, что ведь при нем это все было-то. Вот этот жесткий террор. А перед этим еще вот эти страшные расстрелы просто за веру, просто за несогласие. Ведь власть вот так именно кровью утверждала себя. А потом долгое время вот держала в ежовых рукавицах весь народ. И вот, наверное, на рефлексном уровне, на каком-то там, на кровяном, так сказать, уровне все это дело передавалось из поколения в поколение. Но итог к концу-то ведь раскисли, расслабли. Идея утухла, затухла, коммунизм не был построен, а кнут ослабили, террор ослабили, лагеря закрыли, наказания прекратили. Расстрелы прекратили. Ну, к чему это привело? Привело к тому, что советский строй расслабился, раскис, и потом появилась необходимость у самих вождей этого строя, руководителей, генеральный секретарь, ЦК, политбюро и так далее, проводить какие-то реформы, какие-то перемены. Даже им самим стало понятно, что они больше не тянут. В том варианте строй, который они строили, ну, больше не жизнеспособен. Возвращаться к кнуту, опять к террору, уже не могли. ну или не хотели, нравственно, может быть, не готовы были к этому. А идея сама по себе просто лопнула, коммунизм оказался непостроенным к тому времени, к которому обещали. Вот так подобно и сейчас. Вот при осложнении ситуации воспоминаться будет хорошее, плохое будет забываться, недовольство будет расти. Ну что в результате? В результате либо надо искать какие-то способы, чтобы облегчить жизнь народа. Но таких способов есть они или нет. Вот интересно, каково состояние власти, каково состояние бюджета. Но сегодня народ наблюдает ухудшение жизни. И это реально сказывается на народе. Помимо сокращения рабочих мест, помимо высокой очень инфляции, помимо этого всего, еще и вот эта вот отравленность, духовная отравленность народа, которую они не способны терпеть. Вот в результате, как мне кажется, из нескольких не очень из длинных рассуждений может сделать вывод, что народ – это не икона, народ – это дубина. И вот эта дубина, которую воспитали за эти последние десятилетия, ну вот эта дубина, она же и сработает как дубина. Если ее еще раздражать, эту дубину, если ее еще не удовлетворять воспитанные, натренированные в ней потребности, если еще более раздражать тем, что есть супербогатые, которые в период этого кризиса почему-то обогатились за счет роста цен на мировых рынках, а народ еще более обнищал, но вот это неравенство, оно же будет колоть глаза. Люди же больше и больше будут раздражаться и злиться, а потом просто люди вспомнят или кто-то людям напомнит. Ведь в народе всегда есть часть тех, кто думает, кто анализирует, кто соображает, кто способны высказывать свои мысли, заводить, зажигать других людей. И просто кто-то рано или поздно будет говорить о том, что ну, это же результат приватизации такой. Да? Собственность-то была общенародная, государственная. А потом ее раз разделили по нескольким людям. И эти люди по воле ну, кого-то там взяли какие-то самые жирные куски, теперь ими владеют. На каком основании? Потому что кто-то дал, кто-то отдал. Ну вот и народ захочет спросить с тех, кто это сделал. И почему они, обладая вот этими богатствами страны, которые ну, как будто бы принадлежат всем или должны принадлежать всем, почему народ от этих богатств ничего не имеет? Почему то, что продают они за рубеж в виде сырья, почему деньги остаются там? Почему эти деньги не работают здесь, на российское общество? Почему на эти деньги не строят заводы, там, фабрики? Почему не появляются рабочие места? Почему хотя бы зарплату не повышают этим людям, которые там работают? Короче говоря, здесь можно вопросов сотню поставить. Почему медицина, например, вдруг резко вот так потеряла свою способность лечить людей? Почему такая повышенная смертность в связи вот с этой появившейся новой заразой? Почему лечат эту заразу по каким-то протоколам, которые присылаются из той всемирной организации из трех букв? Один блогер оригинально так назвал В03. Ну, то есть, сейчас же нельзя говорить это все, называть, просто запрещают это все. Почему под руководством вот той организации пытаются лечить людей? И говорят другие специалисты, говорят, что смертность именно поэтому такая. Но в конце концов, сколько можно раздражать народ? Сколько можно трепать нервы народу? Тут еще и разделение общества до тех, у кого есть какой-то штампик, у кого нет там определенного штампика. А сама вот эта вот зараза, которая распространяется, то один ее вариант, то второй, то теперь третий вариант, то там четвертая волна, то пятая волна. Это же все людей напрягает и раздражает. Причем, чем дальше, тем больше просыпаются ученые, академики, и они просто набирают смелости, откуда-то очень мужественные люди. И вопреки общему мнению, мнению власти, мнению других вот этих международных структур из трех букв, у которых название, начинают выражать свое мнение. Они говорят, не надо трогать детей вообще. А зачем делать повторную вот эту вот провокацию вот этой защитной системы, слово провокацию применяю вместо того, которое нельзя говорить, зачем делать вот третий, четвертый, пятый, шестой раз? Вы уверены, что это можно делать, они говорят. Кто проводил эксперименты на живых людях, что вот это безопасно для защитной системы организма, тоже даже называть ее не буду, догадайтесь, о чем я говорю. И если вот эта провокация делается несколько раз, эта защитная система будет работать дальше или она сломается? И вот столько вопросов, столько проблем, оказывается, что еще и окончательного-то испытания вот эти препараты не прошли. Если окончательное испытание не проведено, итогов еще нет, нет показателей смертности от этого. Говорят, у нас даже формы такой нет в медицинских, в медицинских заведениях, формы отчетности. Но если даже формы отчетности нет, откуда статистика-то возьмется? И в результате у народа появляется больше и больше сомнений в том, что это делается для пользы, это делается хорошо и это делается безопасно. Оказывается, такого метода защиты организма еще не применялось никогда в жизни, никогда в мире. Это впервые в человеческом обществе. Результаты еще неизвестны. А ученые за рубежом, а там же вот та демократия, хотя бы такая дутая демократия, она все-таки там несколько сотен лет, она там как-то культивировалась. И там право голоса как бы несколько легче, что ли, проще, может быть, я не знаю почему, но некоторые ведь там заявляют, например, нобелевский лауреат Люк Монтанье, он говорит какие-то вообще ужасающие вещи, что те, кто принял вот эту провокацию для этой защитной системы, то у них могут произойти какие-то необратимые процессы, и через некоторое время их состояние может резко ухудшиться и вплоть до кончины. А на это как смотреть, к этому как относиться? Понятно, что это прогноз, но прогноз с очень серьезного специалиста в этой области. А самое главное, третий, четвертый и пятый вариант провокации вот этой защитной системы, он как сработает на организм? Организм способен будет после этого защищаться от других всяких разных зараз, которые никто же не отменил. Они же также будут существовать в популяции, и человек будет с ними сталкиваться. Если вот эта защитная система всегда будет напряжена в определенном направлении, она способна будет работать и в другом, и в третьем, и в десятом, и в двадцатом направлении, когда организм будет сталкиваться с другой всякой заразой. Или она будет ослаблена. Если она будет ослаблена от этого постоянного ее провоцирования, то другая зараза будет легко проникать, тогда она будет убивать организм. Ну вот доказательств нет, исследований никогда не делалось еще в мире вот всех этих вещей. И понятно, ну как люди будут спокойно это все смотреть? Люди же постепенно будут больше и больше волноваться, тревожиться. Но в конечном итоге еще раз подчеркну в заключении, что стоя на мыльном пузыре, вот это новое государство российское, оно сегодня воспитало в народе дубину. И эту дубину, если ее постоянно раздражать, то эта дубина рано или поздно, она же сработает все равно. И все к этому сегодня есть. И причем организуют это какие-то внешние силы. Не только внутренняя обстановка, она непростая, далеко не простая, но всякими внешними воздействиями, кризисы мировые, раз, а второе, вот распространение этой заразы. И никто не исключает, что эта зараза была запущена искусственно, и именно с той целью, чтобы потрясти целые страны и народы, чтобы в этих странах и народах произошли какие-то страшные сдвиги, перемены, и чтобы здесь удобно было завладеть недрами и богатствами и целыми народами тем, кто заинтересован в этом и кто желает этого достигнуть. Но если это так, то понятно, что эта дубина, если она еще не потеряла окончательно свое сознание, она постарается себя защитить и как-то сработать, обладая вот этой силой и свойством дубины. Вот если хотя бы коротко, вот так поверхностно если рассмотреть, вот таково состояние низов. В следующей части, если Бог даст сил, мы посмотрим, каково состояние верхов. С точки зрения того, икона это или дубина.